Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американские акценты». Как всегда, мы вместе с политологом, американистом Яном Веселовым объясняем происходящее в Америке. Ян, привет.
Привет, Ксения. Привет всем, кто нас смотрит и слушает.
И, пожалуйста, встань, если ты любишь Америку. Вот видишь, ты не встаешь, все с тобой ясно. И со мной тоже,
потому что я
продолжаю сидеть. Да. Ну, мы шутим, конечно, но вообще сцены со вставанием стали одними из самых запоминающихся в ежегодном обращении Дональда Трампа к нации, президента к нации, State of the Union. И мы сегодня это обращение подробно разберем, подробно обсудим, в том числе расскажем об истории этого жанра и о том, как менялись традиции. Ну, само по себе стало новостью то, что обращение длилось почти 2 часа, 1:50. Трамп побил все рекорды, даже свой собственный предыдущий. Мне вспомнилось, как пресс-конференции Путина становились все длиннее, и люди в конце концов стали задаваться вопросами, а что позволяет ему сидеть так долго и даже не выходить в туалет. Ну, тут это, видимо, еще впереди, но вернемся к эпизоду со вставанием, раз уж мы с него начали. Я бы сказала, что эта сцена стала такой наглядной частью эскалации риторики против демократов. Дональд Трамп попросил законодателей встать, если они согласны с тем, что первые долг правительства защищать граждан, а не нелегальных иммигрантов. Ну, вы понимаете, что сама постановка вопроса, она манипулятивная. Вроде вопроса о том, девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе отрезали голову. Но часть демократов осталась сидеть. Трамп назвал их больными, crazy, сказал, что они разрушают страну, и им должно быть стыдно. И вот все эти слова, которые он произносил, мне кажется, что они показывают, как действительно риторика межпартийная, когда обвиняют друг друга разные стороны, она становится все более жесткой, и не просто жесткой, а выходит за какие-то общепринятые рамки, за рамки обычной партийной полемики. Действительно это так?
Мне кажется, да, потому что обращение к нации, State of the Union, как он по-английски называется, обычно это такой повод для президента отчитаться о своей работе за последний год, сказать, что в стране все хорошо. Часто президенты говорят State of the Union is good. То есть в стране все хорошо, хотя, конечно, были исключения. Вот Джеральд Форд в 70-х, он в одном из обращений сказал, что нет, ребят, все в стране плохо. Вот мы, конечно, пытаемся, но в стране все плохо. И помимо этого призвать своих и однопартийцев, и вообще всех законодателей принять различные законы. То есть это попытка так продвигать свою законодательную повестку. Обычно президенты стараются все равно это событие использовать, чтобы показать какое-то определенное единство в стране, что вот мы вместе работаем на благо страны и так далее, и так далее. Нам нужно продолжать работать, принимать различные законы и так далее. Не используют это мероприятие для нападок на своих политических оппонентов. Но опять же, мы видим, что вот последние годы, даже уже, наверное, десятилетия, даже растет вот эта политическая поляризация, о которой мы постоянно говорим. И одной из издержек этой поляризации является то, что вот такие официальные мероприятия, которые обычно, ну, являются такими непартийными прям, все равно там вот эта вражда к политическим оппонентам, она проявляется все сильнее и сильнее. И, конечно, Трамп в этом плане очень искусный политик, да, который умеет задеть своих политических оппонентов, умеет их спровоцировать тоже на какую-то ответную агрессию. И, в общем, в этот раз мы это тоже увидели, когда некоторые из демократов выкрикивали что-то, одного из законодателей даже пришлось из зала вывести. То есть действительно видим, что такая определенная деградация политической культуры по факту в Соединенных Штатах сейчас есть.
Но мы об этом элементе шоу обязательно еще поговорим и расскажем подробно, как он проявил себя, этот элемент, вот именно в этом обращении к нации. Но сначала давай действительно пройдемся по пунктам, о чем говорил Трамп. Я бы сказала, что квинтэссенцией его речи стал пассаж о том, как американцы утомились все время побеждать. Вот настолько все хорошо в стране, что просто уже сил нет невмоготу терпеть. Цитата. «Мы побеждаем так, как никогда раньше. Люди говорят мне, это цитата из выступления Дональда Трампа, «Мистер президент, мы больше не можем, слишком много побед, мы не знаем, что делать». Но я говорю, нет, мы будем побеждать еще больше. А что конкретно стало хорошо, в чем победили с точки зрения Дональда Трампа?
Да, жить стали лучше, жить стали веселее, даже какое-то вот головокружение от успехов, видимо, происходит. Если говорить конкретно, то в первую очередь Трамп говорил об экономике, говорил о том, что инфляция снижается, зарплаты растут, что американцы живут все лучше. При этом, конечно, остаются проблемы, но все проблемы, которые есть, они, естественно, связаны с его предшественником в Белом доме, Джо Байденом. Кстати, в этом плане часть про экономику очень похожа на то, что Байден в одном из последних своих обращений в Конгрессе говорил. То есть у него буквально практически идентичная речь, где он тоже говорит, что инфляция падает, зарплаты растут, что мне вот предыдущий президент Дональд Трамп, да, тут закольцевалось, оставил страну там на грани развала, и, в общем, приходится, да, вот в таких условиях работать, но, тем не менее, сейчас в стране все хорошо, и Трамп тоже говорил, что вот золотая эра наступила, что страна горяча, как никогда, что все Америке завидуют. Помимо экономики, естественно, очень много говорил о миграции, говорил о том, что граница закрыта, что больше никаких миллионов нелегальных мигрантов, которые попали в страну при Байдене, больше не попадут, что за последние месяцы ни одного нелегального мигранта в США не попали. При этом, как мне показалось, немножко снизил накал риторики Трамп в сфере миграции. Наверное, сказалась все-таки вот эта история в Миннеаполисе с убийством Рене Гуда Алекса Претти, и он уже не говорил, как во время прошлой своей речи, о самой массовой депортации в истории. На этот раз он вернулся к такому более, наверное, комфортному для республиканцев нарративу о том, что будет бороться именно с насильственными преступниками, которые имеют нелегальный статус. Ну и, конечно же, Трамп в том числе говорил и о внешней политике, да, те самые 8-9-10 войн, которые были закончены. Бегло как раз упомянул.
Кстати, Азербайджан сказал правильно, Азербайджан очень постарался, но Камбоджу все-таки вот не совсем выговорил.
Да, некоторым послышал, что и Сербию неправильно как-то произнес, что сказал Сербия, а не Сербия. Но это, в общем-то, детали, да, такие. Говорил о том, что вот действительно сила «Мир через силу», да, тоже такой традиционный республиканский лозунг, хотя разные республиканцы его по-разному понимали. Вот, Трамп, конечно, много говорил об Иране. Более такой примирительный тон, на самом деле, занял. Сказал о том, что, в общем, мы готовы к переговорам, готовы обсуждать различные варианты, но силовой вариант всегда у нас наготове, что, дескать, с Америкой не шутите, мы всегда готовы дать ответный удар. И в целом речь не то чтобы новое, то есть все это мы от Дональда Трампа слышим, ну, как минимум каждую неделю на различных мероприятиях, когда он общается с прессой активно, то есть все эти тезисы он проговаривает постоянно, поэтому в этом плане речь не была какой-то уникальной. Достаточно мало Трамп говорил о планах и о законодательной повестке, потому что президенты обычно большой кусок выступления посвящают именно этому. Что они хотят сделать в ближайший год, и что они хотят, собственно, от Конгресса, как законодатели могут помочь президенту реализовать его курс, потому что тоже нужно учитывать, что этот год предвыборный, поэтому тоже нужно заявить какие-то амбициозные планы, показать избирателям, что вы пытаетесь адресовать их какие-то нужды и запросы. Но Трамп об этом говорил достаточно мало.
Ну вот ты сказал об экономике, он действительно начал с экономики. По поводу инфляции, конечно же, журналисты, которые обсуждали эту речь сразу после его выступления в эфире, по традиции всегда так делается, они делают факт-чек, и, конечно, в первых рядах обратили внимание вот именно на инфляцию, на то, что это совсем не исторический рекорд, когда он говорил, что вот такая была плохая инфляция, ужасная, самая плохая в истории до него. Но на самом деле известны времена в США, когда инфляция поднималась выше 23%. И кроме того, к январю 2025 года, прошлого года, когда Дональд Трамп занял пост президента, инфляция уже к тому моменту снизилась до 3%. Ну и таких заявлений с его стороны было очень много. Никогда в истории не было вот такого чего-то хорошего, или наоборот, никогда в истории не было такого ужасного, таких ужасных вещей. Это, конечно, речь идет о предшественниках, как ты уже сказал. Но вот я, как филолог, занялась своим любимым делом. Я люблю анализировать политические выступления, речи, и я посчитала, прямо взяла расшифровку вот этой огромной речи, как я уже сказала, 1:50 она длилась, и посчитала, какие слова были самыми популярными. И действительно, самыми популярными, тут неожиданности нет, стали слова, которые... Ну, я не говорю об артиклях, там, предлогах, каких-то местоимениях. Самое популярное местоимение, кстати, мы, we. Это понятно. Но вот именно значимые слова, во-первых, very, очень, и great, великий. Ну, мы знаем, что Дональд Трамп неравнодушен к слову great. Вот very 50 раз, а great 36. Это очень много упоминаний. И еще, мне кажется, очень любопытная деталь. Два таких значимых слова, которые вышли на первое место, вот если говорить о существительных, это история, history, и border, граница. И почему важна история? Потому что я, опять же, прошлась по всем этим примерам, и все эти примеры, 16 примеров, за исключением, по-моему, последних двух, где там исторически так сложилось, или какие-то исторические районы, вот что-то в этом роде, все остальные примеры, 14 примеров, это никогда в истории, лучший в истории, худший в истории. Я вот даже вам прочитаю, я выписала все эти примеры. Меньше чем за 5 месяцев наша страна, чем через 5 месяцев наша страна отметит эпический рубеж американской истории, ну это понятно. Теперь у нас самая сильная, самая защищенная граница в американской истории. В прошлом году уровень убийств показал самое большое падение в зафиксированной истории. И он повторяет, он очень любит лексические повторы, это самое большое падение, подумайте об этом, самое большое падение в истории. Администрация Байдена и его союзники в Конгрессе подарили нам худшую инфляцию в истории нашей страны. Больше американцев работают сегодня, чем когда-либо в истории нашей страны. И опять повтор, подумайте. В истории нашей страны больше работают сегодня. В прошлом году я призвал Конгресс начать миссию, приняв крупнейшее снижение налогов в американской истории. Одна из главных причин потрясающего экономического разворота нашей страны, самого крупного в истории, там он развивает эту мысль. Как я сказал, он снова возвращается, у нас больше рабочих мест, больше людей работают сегодня, чем когда-либо прежде в истории нашей страны. В январе элитные американские военные осуществили лучшие американские военные осуществили одну из самых сложных и зрелищных операций, проявлений военной компетентности и мощи в мировой истории. Ну и еще раз он говорил о том, в очередной раз о приближающемся юбилее. 250 лет — долгий срок в жизни нации, но в другом смысле это лишь мгновение в истории. Ну то есть вы видите, что все это, практически все это вот эти суперлативы, это превосходная степень, как я уже сказала. И, как я уже говорила, история. И второе слово — граница. Открытая граница, открыли границу, и стало все плохо. Вот в таких словосочетаниях встречалось.
Ну, тут, в общем, ничего удивительного нет. Трамп часто, да, и себя подает как самого лучшего президента. Иногда, конечно, делает оговорки, что, ну, что вот может быть Вашингтон, может быть там Авраам Линкольн, но все-таки Дональд Трамп в современной истории лучший президент. Соответственно, все, что он делает, все, к чему прикасается его рука, тоже становится самым лучшим, и не просто самым лучшим, а, естественно, самым лучшим в истории. Лучшая граница, лучшая армия, лучшая экономика. При этом, конечно, достаточно много было манипуляций с экономической статистикой, на что различные фактчекеры неоднократно указывали, что и рост рабочих мест на самом деле один из самых худших за последние годы, и что динамика инфляции не резко растет, но остается на пока еще достаточно высоком уровне. То есть не получается у Белого дома это преодолеть. И опять же, вот как я говорил, мне это очень сильно напоминает то, о чем Байден говорил, который пытался убедить американцев, что все хорошо в экономике, что все прекрасно, но вот сами американцы не верили ни Байдену тогда, не верят Трампу сейчас. Потому что сейчас, допустим, 70% американцев в опросах говорят о том, что экономика находится в состоянии либо плохом, либо fair, ну, это так-сяк, скажем так, пойдет. Это, ну, это скорее негативную такую коннотацию имеет. А вот при Байдене, как раз когда он произносил свое последнее обращение к Конгрессу, было 74%, которые так считали. И идентично в 2024 году 40% говорили, что экономика хуже, чем год назад. Сейчас 41% говорят то же самое. То есть вот примерно одна и та же тактика, да, получается, и у Трампа, и у Байдена. И реакция американцев, в общем-то, на нее одинаковая. Да, вы нам говорите, что мы хорошо живем, но мы не видим, что мы хорошо живем, мы ощущаем экономику совсем иначе. И другое, мне кажется, важный момент этой речи, ты уже отчасти это отметила, вот многих как-то, не знаю, шокируют или раздражают, допустим, когда они смотрят обращение российского президента федеральному посланию, что постоянно вот люди встают там буквально каждые 30 секунд и продолжительно хлопают. Если вы посмотрите это выступление Дональда Трампа, вы увидите буквально то же самое, я думаю, даже чаще. Я вот в какой-то момент даже для себя как-то отчитывал, как часто идут овации, и они шли буквально каждые 10, каждые 15 секунд. То есть Дональд Трамп произносит 2-3 фразы, после них идут 5 секунд аплодисментов, все встают, ну, точнее, опять же, не все, да, встают республиканцы, обильно ему да. хлопают, демократы рядом просто молча сидят. Иногда они, конечно, тоже хлопали, это чаще было связано с тем, когда Дональд Трамп озвучивал различных гостей, мы об этом тоже еще поговорим. Но в основном демократы, да, скорее молчали, вот Трамп их тоже упрекал, да, вот этот вопрос, вы за кого, за граждан или за нелегалов, и вот демократов он так и подставил, можно сказать, и, мне кажется, для республиканцев будут активно это в своей агитации использовать, что вот ни один из конгрессменов-демократов не стал хлопать американским гражданам, тем самым став на сторону нелегалов, а вот республиканцы хлопали много, активно, бурно. Вот как раз на этом моменте, когда Трамп эту фразу произнес про граждан нелегальных мигрантов, республиканцы специально аплодировали реально долго. То есть они в течение, наверное, 2-3 минут просто не прекращая хлопали, да. тем самым показывая, да, что вот мы за граждан, а они за нелегалов, чтобы показать американцам, насколько партии отличаются в этом плане. Для Америки это нормально, то, что одни хлопают, другие не хлопают, хотя, опять же, тоже последние годы мы видим вот эту поляризацию, что оппозиция чаще сидит молча, иногда даже выкрики какие-то бывают. Раньше все-таки чаще бывало так, что представители обеих партий хлопали президенту, когда он говорил о каких-то своих достижениях. Сейчас вот все реже это происходит, поэтому, наверное, и приходится замещать, да, за счет того, что демократы не хлопают республиканцу, республиканцы не хлопают демократу, приходится представителям своей партии постоянно президента вот так вот поддерживать обильными аплодисментами и вот вставаниями с скамей. Мне кажется, там республиканцы реально, у них был день ног вчера.
Но были шутки в интернете, в соцсетях о том, что, мол, я смотрел дома по телевизору обращение и решил тоже вставать с дивана. Каждый раз, когда вставали и хлопали республиканцы, в итоге там накачал ноги, потом все болело, вот, и так далее. Люди об этом тоже писали. Но давай действительно скажем о гостях. Это такая традиция State of the Union — приглашать особых гостей, которые демонстрируют ту или иную тему, становятся символами той или иной истории, важной для американской политики или для американского общества. Как правило, они отражают политические интересы, там, политическую программу республиканцев и демократов. И мы уже знаем, какие вопросы важны для Дональда Трампа. И вот эти гости, которые отражали каждый из аспектов, они тоже присутствовали на церемонии. Их, наверное, можно разделить так по категориям. Это военные, да, которые показывают вот военную мощь, я как раз цитату об этом приводила, это, назовем их так условно, жертвы демократов, то есть жертвы политики демократов с точки зрения Дональда Трампа в отношении иммиграции, там, гендерных переходов и так далее. И еще одна категория — это люди, благодарные Дональду Трампу, которым что-то удалось сделать благодаря великому президенту. Вот, например, там была женщина, которой удалось сделать как-то за небольшие деньги, благодаря нововведениям Дональда Трампа, удалось сделать искусственное оплодотворение.
Да, мне кажется, что речь Трампа под такой длинной получилась во многом именно за счет обилия гостей, потому что обычно они бывают, но обычно их все-таки не так много. Бывает где-то 3-4 гостя, которые вот как раз подсвечивают какие-то аспекты президентской политики, когда президент говорит, вот мы там, не знаю, сократили налоги, да, и вот смотрите, человек новый бизнес себе там открыл. Или мы расширили доступ к здравоохранению, и человек вылечился там, и что-то такое. Ну и плюс, конечно, вот это еще героизация тоже, да, чествование героев определенное. Так было не всегда на самом деле. Началось это с Рональда Рейгана, по-моему, в 1982 году, когда у него было обращение к Конгрессу. Он тогда пригласил госслужащего Ленни Скатника, который вот в реку Потомак бросился спасать женщину. Да, сейчас, наверное, бы не бросился, учитывая, да, что в реку очень много нечистот в последнее время попало. И после этого президенты подхватили как-то эту тему и стали тоже каждый год приглашать различных гостей. Очень много было военных. Был летчик, который участвовал в операции по захвате Николаса Мадуро. Был военнослужащий Нацгвардии, который был ранен во время нападения в Вашингтоне. Был столетний ветеран ВВС. И при этом их еще и награждали в процессе. То есть Трамп их представлял, говорил об их заслугах, их еще награждали. Помимо этого была вдова Чарли Кёрка, консервативного активиста, который был убит. У нас была отдельная передача про это. Также была мать украинской мигрантки Ирины Заруцкой, которая была зарезана в Северной Каролине. Правда, Трамп при этом отметил, что ее убил нелегальный мигрант. На самом деле ее убил гражданин Соединенных Штатов. Но тут не суть важно. Еще была девушка, тема трансгендерности вот тоже для Трампа и республиканцев очень важна, и там был такой случай, что девушка решила, что она больше не девушка, да, идентифицирует себя как мужчина, в школе это заметили, при этом родителям не сказали, и в какой-то момент родители лишили родительских прав, потому что они этот выбор не одобрили, но в итоге, как Трамп сказал, все, в общем, очень хорошо закончилось. Была также женщина, которая, да, смогла искусственное оплодотворение сделать. Была история о том, что Трамп запустил сайт, названный в честь него, вот тоже ничего удивительного, да, на котором можно купить некоторые лекарственные препараты напрямую производителя со скидкой. И тоже приводил в пример там женщину, которая смогла себе позволить препараты, которые раньше не могла позволить. Вот это традиционная история для всех президентов, опять же, но вот в этот раз гостей было вот реально много, и мне кажется, что из-за этого так немножко, наверное, затянулось все-таки президентское обращение в этом году.
Я бы хотела по некоторым из этих пунктов пройтись. Во-первых, вот что касается искусственного оплодотворения. Трамп очень любит все обобщать. Вот как он любит суперлативы, как я уже сказала, превосходная степень. Также он берет какой-то один случай, но возводит это в систему. Он подает это так, что вот искусственное оплодотворение теперь стало доступно американцам. Это абсолютная неправда. Искусственное оплодотворение недоступно американским женщинам, парам. Это невероятно дорогая процедура, которая исчисляется там тысячами долларов. Как правило, страховки ее не покрывают. Есть лишь некоторые страховки, которые покрывают частично. И, в общем, так по большому счету, как она была недоступной, так и она осталась недоступной. Была даже какая-то история в начале, когда Дональд Трамп вот только начал вот эти массовые увольнения из госсектора, Илон Маск с бензопилой ходил по госучреждениям. И вот тогда была история, когда были массовые увольнения из национальных парков. И была история девушки, по-моему, Вашингтон-Пост об этом писала. Девушка молодая, недавно замужем, она очень хотела детей, там какие-то были медицинские проблемы. И она поверила обещаниям Дональда Трампа о том, что искусственное оплодотворение станет бесплатным. Девушка работала в одном из национальных парков. И ее просто в первых рядах уволили, она лишилась работы. Искусственное оплодотворение не стало бесплатным, а девушка голосовала за Трампа, потому что у нее была надежда, что искусственное оплодотворение станет бесплатным, что он это одобрит, и, значит, она как-то вот все свои надежды вот в это вложила, там, независимо от того, что она думала по остальным пунктам его программы. И вот таким как бы трагическим образом сложилась ее судьба. Она лишилась работы, дохода и возможности там осуществить свои планы. И у нее началась депрессия. Там, в общем, это очень грустная история. Я думаю, что она, наверное, была не одна, так подозреваю. А потом, что касается гендерных переходов, опять же, вот маленькая история, которую Трамп делает обобщением. Он говорит о том, что в своей речи он сказал, мы покончим вот с этим, больше детей не будут забирать у родителей и превращать их, значит, осуществлять гендерный переход без спроса. То есть вот кто не знает просто ситуацию, там, со стороны посмотрит, и с другой стороны может сложиться впечатление, что тут просто это происходит массово. Прямо вот хватают детей, отбирают, врачи там что-то сами делают с ними. И, наконец-то, Трамп покончил вот с этой вакханалией. Но это, конечно, история исключительная, когда там родители чего-то не знали. И, во-первых, в принципе, эта категория очень малочисленная людей, которые осуществляют гендерные переходы. Но это уже другой вопрос. Но как бы вот эта история о том, что он возводит один маленький случай, выводит какую-то общую, подводит к какому-то общему знаменателю, говорит о том, что это была система, создается ложное впечатление. Ну и я бы хотела, конечно, остановиться тоже более подробно на истории Ирины Заруцкой, украинской беженки в США. Была приглашена на выступление ее мама Анна, и, ну, честно говоря, на это было очень больно смотреть, потому что женщина плакала, просто сидела в слезах. И Дональд Трамп, когда... То есть, с одной стороны, он вроде бы отдает такую дань вот, памяти, там, честь какая-то и так далее, но тем не менее, когда он описывал вот это убийство, он его смаковал во всех деталях. То есть он рассказывал, как вот этот страшный человек с ножом там, над ней наклонился, и что она в последние минуты почувствовала, как она на него посмотрела. Ну, я не знаю, зачем так описывать подробно такой трагический случай, когда там сидит мама этой девушки, она просто заливалась слезами. И эта история была использована для подкрепления его тезиса вот об этих страшных нелегальных... Ну, как ты уже сказала, это не был нелегальный мигрант. Там это человек, который скорее подсвечивает другую проблему. Но, тем не менее, это все подводится вот к какой-то общей истории. А, и его тоже вот в эту кучу. Все годится для того, чтобы запугать людей иммигрантами. И вот это смещение фокуса об Украине ведь совсем не было практически ничего сказано. То есть как-то так вскользь о войне с Украиной и, по сути, жертва этой войны, жертва, потому что она сбежала от этой войны, от бомбежек, как бы вот история жертвы превратилась в подкрепление тезиса для Дональда Трампа.
Да, ну вот эта история с матерью Ирины Заруцкой, она действительно странная, потому что, ну, с одной стороны, вот мы говорили о том, что все эти личные истории, они как бы подсвечивают различные аспекты политики, но они чаще подсвечивают именно успехи скорее какие-то, да, что вот президент добился каких-то успехов, и благодаря этому эти люди стали, ну, как-то лучше жить, да. Трамп же, наоборот, чаще использует какие-то трагические моменты, чтобы подсветить, наоборот, провалы политики своих оппонентов. Там, в миграционной сфере, в сфере там, криминального законодательства и так далее. И в этом плане, конечно, использование вот таких трагических историй и приглашая членов семей убитых людей, Это, конечно, все выглядит достаточно цинично, особенно учитывая, как ты описала, что там действительно эту историю все описывал в каких-то таких явных подробностях, как будто бы он просто, ну, рассказывает какую-то историю, которую вот он где-то слышал, не в присутствии, да, матери убитой, а просто рассказывает там каким-то своим друзьям и знакомым. Вот буквально он примерно так же рассказывал историю летчика, который пилот вертолета, на котором были спецназовцы, которые содержали микросамодор. Он тоже там рассказывает, ну, сколько раз в него попали, как он истекал кровью, как он там терял сознание, но говорил, что я штурвал не брошу. И рассказывает это действительно так сочно, но про убийство Заруйского он рассказывает примерно так же. То есть в этом рассказе нет какого-то сочувствия. А есть желание просто рассказать какую-то яркую историю вот для красного словца. И в этом плане действительно вот использование... Да, реально такой ужастик, в общем, для американцев, не для матери Ирины Заруйской. И вот использование трагических таких историй в этом все-таки, мне кажется, определенно цинизм, безусловно, есть.
Ну, давай теперь расскажем о реакции демократов. Традиционно после выступления президента обычно дает ответ представитель другой партии, представитель оппозиции. И тут все тоже было интересно. Выступила губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер. Она выступила с официальным ответом на рекордно долгую речь Дональда Трампа.
Да, если у Трампа была рекордно длинная, то у Спанбергера была речь достаточно короткая, она, по-моему, была в районе 10-12 минут. Подобные речи, они часто короткие, они не пытаются конкурировать по хронометражу с выступлением президента. Они выступают за то, чтобы подсветить какие-то негативные аспекты политики президентской, показать, что вот президент вам, как всегда, говорит, что в стране все хорошо, а я сейчас вам расскажу, почему в стране все на самом деле плохо. Это тоже одна из таких, ну, относительно недавних традиций. Она в 60-х годах появилась при президентстве Линдона Джонсона. Республиканцы решили, а почему бы нам не записывать какой-то такой мини-ответ на то, что сказал президент, чтобы оппонировать тому, что он говорит. И с тех пор вот тоже каждый год всегда оппозиционная партия выбирает, как правило, какого-то одного политика из своих рядов, который такой альтернативный ответ представляет. В этот раз, на самом деле, у демократов было несколько спикеров, что, мне кажется, наверное, в очередной раз подчеркивало то, насколько единства нет в демократической партии. То есть, с одной стороны, была Эбигейл Спанбергер, с другой стороны, Алекс Падилья, сенатор от Калифорнии, тоже выступил на испанском. Это тоже вот у демократов последний год такая новая фича. Отдельное выступление на испанском, плюс представители левого крыла, некоторые из которых вообще не присутствовали на речи Трампа. Они, наоборот, устроили митинг в Вашингтоне у национального молла. И, собственно, вот это, назвали его как раз народным посланием, да, что там президентское, а тут мы к народу напрямую будем обращаться. Но возвращаясь к выступлению Спанбергер, которое было достаточно короткое, оно было емкое. По сути, она там задала три таких вопроса американцам и предложила им самим на него ответить. Вопросы были, собственно, такие. Работает ли президент для того, чтобы сделать жизнь для вас более доступной? Пытается ли президент защитить вас внутри страны и за ее пределами, и работает ли президент для вас. И вот отвечая на каждый из этих вопросов, она выдвигала такую перспективу, что нет, мы видим, что все дорожает, что жить становится менее доступной, тяжело, соответственно, президент все-таки не пытается как-то вашу жизнь наладить, хотя говорит об обратном. Про безопасность она много говорила как раз о рейдах миграционной полиции ICE, что это подрывает идею безопасности, когда люди в масках, без опознавательных каких-то знаков, могут вас на улице в любой момент задержать. О внешней политике немножко говорила о том, что Трамп как-то очень дружественно настроен к России и Китаю, с одной стороны, а с другой стороны пытается Америку втянуть такую военную авантюру с Ираном. Ну и последний вопрос, работает ли президент на вас, у него был такой ответ в духе, что кто вот получает выгоду, если нам всем жить лучше не становится? Сам Дональд Трамп, его семья, крупный бизнес. что именно эти люди на самом деле выгодополучатели курса Трампа. И вот, собственно, по сути, такое небольшое оппонирование со стороны демократов. Обычно такие выступления не очень активно смотрят американцы, но потом их обсуждают обычно в различных телевизионных программах, поэтому это тоже дает оппозиции какую-то возможность представить свою альтернативную точку зрения.
Ну, я еще добавлю, что Эбигейл Спанбергер, она говорила о том, что вместо того, чтобы делать какую-то реальную работу, Дональд Трамп ищет виноватых, опровергла его нарратив о Золотом веке, обвинила в демагогии и сказала, каждая минута, потраченная на то, чтобы сеять страх перед мигрантами, это минута, не потраченная на расследование убийств, преступлений против детей, мошенников, преступлений мошенников, грабящих пожилых людей и так далее. То есть сделала вот этот акцент на том, что президент много говорит, много там кого-то в чем-то обвиняет, а где же реальные дела. Ну вот, кстати, ты, наверное, знаешь, что есть такое как проклятие ответа. Говорят, что тот, кто выступает после президента вот с этим ответом от противоположной партии, потом у него карьера не складывается. Это действительно так?
Ну, есть на самом деле такой... Ну, отчасти миф, отчасти правда, потому что разные есть случаи, но у многих политиков действительно так случалось, что их как-то партия выбирала оппонировать президенту, а потом они... Либо какой-то скандал у них случался в политической карьере, либо им оппонировали на праймерис, либо они проигрывали перевыборы. И после этого вот как-то все не шло, и действительно, да, многие говорят о том, что это такое своеобразное президентское проклятие.
Там, по-моему, была история о том, как Марко Рубио потянулся за водой, и потом это стало мемом, и тоже как-то немножко против него сыграло.
Ну, с Рубио там действительно смешной момент был. У него было как раз вот это оппонирование речи Обамы. Там в самом конце, там под конец речи видно было, что у него очень сильно пересохло горло и что ему тяжело говорить. И в какой-то момент он вот так вот в бок тянется за бутылочкой двумя руками и как-то вот так вот небрежно ее подносит ко рту. И, естественно, это всегда воспринимается как, ну, такая своеобразная слабость, да. Потом даже как раз во время праймерис президентской 2016 года Трамп тоже про это говорил. У Трампа, кстати, тоже такая история была как раз во время тех дебатов, когда вот он тоже бутылочку так двумя руками брал, и они постоянно друг с другом устраивали пикировку на тему того, там, кто слабый, кто сильный, у кого там руки маленькие, большие, да, и все такое.
Вообще история State of the Union, обращение к нации, уходит корнями в Конституцию Соединенных Штатов, статья 2, раздел 3, где президент обязан время от времени информировать Конгресс о состоянии Союза и рекомендовать меры. Первое устное послание, вот такое послание сделал Джордж Вашингтон 8 января 1790 года в Нью-Йорке. Это вот тогда называлось ежегодным посланием. Всего 10 минут, не час 50. Был фокус на финансах и обороне. И Томас Джефферсон с 1801 года перешел на письменный формат. Так продолжалось до 1913 года, когда Вудро Вильсон возродил устную традицию. И вот уже в 1935 году Рузвельт ввел название State of the Union, а с 1947 года, мы это уже упомянули, начались ТВ-трансляции, а с правления Рейгана шоу с героями и гостями. То есть мы видим, как постепенно вот этот жанр от такого очень серьезного, даже в чем-то академического, сместился в сторону шоу. А какие вообще выступления были самыми выдающимися, запоминающимися? Может быть, что-то там было особо интересное?
Ну, поскольку большинство подобных выступлений, как ты правильно сказала, были в письменном виде, их особо никто не помнит. Помнят те выступления, которые были по телевидению. Между ними, кстати, еще был такой небольшой перерыв, когда по радио в основном транслировали эти речи. Вот как раз Рузвельт запомнился такими радиопосланиями. Он плюс еще любил из Белого дома тоже по радио общаться с американцами. Поэтому одна из самых запоминающихся речей — это как раз вот рузвельтовская речь в 1941 году о четырех свободах. Там Рузвельт говорил о свободе слова, свободе религии, свободе от нужды и свободе от страха. И в этом он видел как такое продолжение американского конституционного проекта, что вот не только, да, свобода слова и свобода религии, но и такой более левый, тут называют социалистической, да, или идея, что вот еще свобода там от нужды и страха, да, какой-то небезопасности, нестабильности в жизни. Это такая одна из самых популярных речей, плюс она одна из первых, которую по телевидению показывали, поэтому, собственно, она и запомнилась. Другая знаменитая речь была у Линдона Джонсона в 1964 году, тоже связанная с таким левым поворотом в американской истории, когда Джонсон презентовал свою так называемую «войну с бедностью». Тогда при Рузвельте были введены медстраховки Medicare для пенсионеров, Medicare для малоимущих. То есть было такое масштабное расширение системы социальной помощи в Соединенных Штатах. Поэтому эта вот речь тоже считается такой крайне символической. Вот другая речь, которую я тоже уже вскользь упоминал, это речь Джеральда Форда. В 1975 году уникальна она тем, что Форд как раз, в отличие от многих других президентов, сказал, что состояние страны плохое. Была инфляция очень сильная, высокая безработица, ну и такой, на самом деле, один из самых нестабильных экономических периодов в американской истории со времен Великой депрессии. И в следующем году он тоже сказал, что пока еще тоже нехорошо, но уже мы на каком-то правильном направлении. Вот эта речь Рейгана в 1982 году, когда он запустил вот эту традицию с участием гостей, плюс из относительно недавних, это, наверное, речь Джорджа Буша в 2002 году, когда он использовал вот этот термин «оси зла», на который он нанизал Ирак, Иран и Северную Корею. Помимо этого, мне кажется, речи Трампа тоже достаточно запоминающиеся все, хотя во многом они похожи друг на друга, потому что Трампа, в общем, на самом деле все речи, они как такой конструктор, да, то есть у него нет такого, что под каждый повод есть специальная речь, который вот исключительно на этом фокусируется. Обычно у него каждое публичное выступление — это набор каких-то таких базовых тезисов, которые он меняет местами в зависимости от ситуации, в зависимости от повода. Ну и плюс, конечно, запомнилась она, мне кажется, реакцией спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, потому что в 2019 году в конце она так иронично ему похлопала, когда он к ней повернулся, а в 2020 году она даже порвала какой-то листок, как только он закончил свою речь, ну, якобы это была его речь, вот она выразила так свое отношение к его посланию. Это, кстати, не первый пример был такой, ну, немножко политической наглости. Вот в 2009 году, когда Барак Обама произносил свое первое обращение к Конгрессу, тогда один из конгрессменов-республиканцев Джо Уилсон, он вскочил с места и закричал: «Обама, ты лжешь!» И это вот как раз такой первый пример был, когда такие формальные нормы приличия политического в подобной речи были нарушены, но, опять же, это был далеко не последний пример, потому что впоследствии неоднократно и демократы, и республиканцы что-то выкрикивали президенту, иногда пререкались с ним. Вот мне очень запомнились одно из выступлений Джо Байдена, когда у него реально, ну, где-то, наверное, пятая часть его выступления была вот такой какой-то своеобразный диалог с республиканцами, когда он что-то говорил, они там как-то гудели, он в ответ: «Да вы не понимаете, да я вам сейчас все объясню». Марджери Тейлор Грин как раз тогда конгрессвумен очень запомнилась, она была в такой белой шубе, такой очень эффектной, и прям выкрикивала с места, вскакивала, то есть это все было действительно так ярко и красочно. Ну и в этот раз было похоже, потому что выкрики были, конгрессвумен Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, это такие представители левого крыла демократической партии, они как раз несколько раз выкрикивали в адрес Дональда Трампа, что он убивает людей, когда он как раз говорил о миграционной проблеме, что вот нелегальные мигранты убивают американцев, а они, вот, используя историю убийства Алекса Претти Ирина Гута, обвиняли самого Трампа в убийствах. Плюс конгрессмен Эл Грин из Техаса, его вывели из помещения, потому что он достал такой баннер, на котором было... Да, его в прошлом году тоже выводили, он тогда так размахивал своей тростью, что-то выкрикивал Трампу, его бы просили выйти, но он сильно не сопротивлялся, действительно ушел. И в этот раз повторилась история, но помимо этого он еще достал такой самодельный баннер, на котором было написано, что чернокожие не обезьяны. Это была отсылка к видео, которое несколько недель назад появилось в соцсети Трампа «Правда». И там в конце видео Барак Обама и Мишель Обама изображены в образе обезьян. Был тоже такой скандал, и республиканцы многие осудили Трампа. Сам Трамп сказал, что я, дескать, видео до конца не смотрел, поэтому не знаю. С другой стороны, в пресс-службе сказали, что Трамп сам все постит, и там такое тоже противоречие вышло. То есть это тоже стало поводом для такого своеобразного протеста.
Ну вот как культура политической дискуссии снижается, так же снижается и лингвистическая сложность обращений State of the Union. Она действительно снизилась за последний век, это зафиксировано, есть определенные графики, подсчеты. Президенты перешли от разговора с законодателями к обращению ко всей стране, как мы уже сказали. И вот есть такая шкала Flash Kincaid, которая, там есть определенный индекс, где цифра означает, по сути, класс школы или там уже показывает, что это колледж, уровень колледжа, например. Ну вот, например, до Второй мировой войны, если посмотреть на этот график, мы увидим, что президенты говорили, согласно этой шкале, на уровне колледжа. То есть использовали такой вокабуляр, такие слова, которые, ну, сложные предложения, которые понятны уже людям, которые получают высшее образование или получили высшее образование, там 15, близко к 16, вот такой индекс. И сейчас этот индекс, ну, я вот не знаю данных последних лет, но последние данные 18 год показывали, что этот индекс снизился до 8. Это значит, что лингвистическая сложность обращений рассчитана, по сути, на восьмиклассников. Это простые предложения, гораздо более простая лексика, там упрощенная. Ну вот Дональд Трамп очень любит повторы, что, наверное, тоже помогает восприятию и снижает лингвистическую сложность, потому что повторяются одни и те же слова. То есть берется какая-то, видимо, медианная грамотность, и вот с наступлением телевизионной эры, телевизионной эпохи сложность обращений действительно снизилась. Ну а сейчас тем более на фоне того, что все режется на какие-то рилы, мемы, там короткие видео, вот этот клиповый формат, это тоже способствует тому, что речь постепенно упрощается, чтобы ее можно было адаптировать вот под эту современную реальность.
Ну да, и кроме того, если раньше подобные обращения они были в письменном формате, все равно письменная речь, она заведомо, как правило, сложнее, чем речь устная. Вот, этим объяснялась сложность, с одной стороны. С другой стороны, все-таки там, если брать конец 18-го, 19-го, начало 20-го века, все равно была эта история с высокой и низкой культурой, которая предполагает тоже разный стиль речи, очень разные стили речи. И плюс, опять же, поскольку это все до изобретения телевидения и радио, эта речь, так или иначе, она была направлена не на всех американцев, а именно на членов Конгресса, на законодателей, которые, ну, в подавляющем большинстве своем относились к, как раз к вот разряду такой более высокой культуры. То есть с ними нужно было разговаривать так. А когда, во-первых, появились средства массовой информации и появилась, собственно, массовая культура, которая сделала язык и более простым, и, с одной стороны, и более однородным, то есть с него вот это различие между высокой и низкой культурой, то, соответственно, и президентская речь тоже, соответственно, изменилась. Нужно было обращаться уже не только к законодателям, но нужно было обращаться уже ко всем американцам, вне зависимости, какой у них уровень образования, да, там, закончили ли они школу, да, потому что, там, например, история там первая половина 20 века, что далеко не все даже школу до конца заканчивали. Вот. А все равно с этими людьми так или иначе к ним нужно было обращаться и, соответственно, использовать такую тоже более простую речь. Ну и вот этот фактор интернета, конечно, тоже, который еще больше толкает на какое-то упрощение речи, на то, чтобы в речи присутствовали какие-то такие яркие моменты, которые потом можно нарезать, да, на коротенькие видео и делиться ими в социальных сетях. Об этом, конечно, спичрайтеры сейчас тоже очень много думают, когда они планируют, как написать свою речь. У спичрайтеров Трампа, конечно, задача еще сложнее, потому что Трамп очень любит отклоняться от речи, которая идет на телепромтере. Обычно президенты все-таки стараются, вот какой текст у них есть, произносить его, читать его, понятно, с выражением, там, эмоционально и так далее, но придерживаться как бы вот такой структуры. А Трамп очень часто может делать какие-то отступления, да, вот он рассказывает, вроде как читает, а потом что-то ему взбрело, и он как бы расширяет повествование этой истории, там, отвлекается на демократов, да, которые что-то ему выкрикнули или, наоборот, не встали, да, и может их назвать там больными и безумными. Потом, конечно, опять возвращается. Это, кстати, тоже, да, опять же, вот почему речь такая длинная. Потому что Трамп позволяет себе постоянно вот такие отступления. Сам он, конечно, называет это weave. Я даже не знаю, как нормально по-русски перевести это слово, типа как ткач или как паук, который плетет паутину, вот так вот Трамп свою речь, да, сложную составляет. И, конечно, президентов других всегда критикуют за то, что как раз они не умеют так делать, что им вот обязательно нужен телепромптер, что им обязательно нужно читать, а он может как раз в формате фристайла выдать речь вот на любую тему в любом формате.
Но тут можно парировать тем, что у него действительно ограниченный набор слов используется. Это тоже зафиксировано и доказано. Есть определенные подсчеты. И вот, как я уже говорила, когда подробно рассказывала о самых популярных словах, самых частотных словах в его речи, он очень много повторяет. Это одна из главных черт его речевого портрета — повторы. Он постоянно повторяет, и, как правило, это слова вот которые что-то подчеркивают в превосходной степени. Ну, мне кажется, что Дональд Трамп вывел эту традицию на какой-то еще один уровень. То есть вот произошло естественное снижение планки из-за развития массовых коммуникаций, средств массовой информации. Но тут, мне кажется, еще вот этот индивидуальный фактор. Мне кажется, что Дональд Трамп это как-то вывел на какую-то другую ступень поставил.
А Трамп добил, так сказать, да? Ну, безусловно, у Трампа, это вот я сейчас без оценочных суждений говорю, у него действительно достаточно бедный вокабуляр, если сравнивать его с речами других президентов, там не обязательно президентов какого-то там 18-19 века, даже, в общем, с его современниками, да, там и Байденом, Обамой, и даже Бушем-младшим. Речь действительно достаточно бедная, и поэтому, в общем, мне, да, к человеку, который часто слушает Трампа так или иначе, иногда реально скучно слушать длинные речи Трампа, потому что, вот как я говорил, они все достаточно похожие, потому что они как конструктор строятся из одних и тех же часто предложений, истории и так далее, и как бы постоянно слушать их действительно сложно. Но, опять же, с другой стороны, другие могут возразить, что президент, он же как бы из народа, да, он представляет народ и, соответственно, должен говорить на языке, который, во-первых, понятен народу, а во-вторых, чтобы народ чувствовал его своим, да, и вот много аргументов было, когда он в 16-м году избирался, когда в 24-м году он переизбирался, многие избиратели, которые голосовали за него, говорили, что вот он говорит как мы. Во-первых, он говорит правду, да, всегда, ну, типа вот что у него на уме, да, грубо говоря, то у него и на языке. Но и то, как он говорит это так, как мы между собой обсуждаем какие-то вещи, как мы жалуемся на какие-то проблемы. И, ну, в демократии, конечно, всегда это людей... Им важно это, потому что это создает ощущение аутентичности, что политик настоящий человек, что он не надевает какую-то маску и прячется за какими-то выверенными чеканными фразами, а вот он действительно говорит, как думает, и, соответственно, а если он говорит, как думает, то, наверное, он и не обманывает, то есть он в этом плане честным будет до конца.
Ну, тут еще надо сказать, что Дональд Трамп выступал на фоне падающих рейтингов. И вот тут интересно будет посмотреть на то, как его выступление скажется или не скажется на цифрах.
Я не думаю, что сильно скажется, потому что, как правило, речь полностью, не в нарезках каких-то, а прям в прямом эфире, в основном смотрят сторонники президента. То есть те, кто и так уже его поддерживают, им интересно, что он скажет. Простые американцы реже смотрят подобные выступления, тем более учитывая, что почти 2 часа, да, в общем, сложно выделить столько времени, чтобы, если ты профессиональный, ну или не профессионально, но имеешь достаточно времени, чтобы постоянно интересоваться политикой. Плюс вот был один из опросов у CBS News, и в нем они спрашивали, вот, собственно, как вы думаете, повлияет ли как-то речь Трампа на то, что вы о нем уже думаете. И там 73% сказали, что нет, они уже определились с их взглядами на президента, 27% сказали, что потенциально могут передумать, как-то поменять свое отношение в зависимости от того, что он им скажет. Ну и вот опять же, недавно, сегодня буквально опрос был у CNN по горячим следам, который проводился после обращение президента, и там где-то 2/3 из тех, кто смотрели речь, сказали, что в основном оценивают ее позитивно. Это примерно столько же, сколько было у Трампа в прошлом году, и почти столько же, сколько у Джо Байдена в его последнем обращении к Конгрессу. Опять же, это связано с тем, что сторонники в основном смотрят подобную речь и дают какие-то более высокие оценки. Но если говорить о рейтинге Трампа, то он сейчас находится на одном из самых низких уровней за все его президентство, где-то в среднем в районе 40%, некоторые опросы показывают и 37%, 36%, что для президента действительно достаточно низко, я бы даже сказал, рекордно низко. Вот. Но плохие оценки в экономике, плохие оценки во внешней политике, в сфере миграции, то есть даже в тех, которые Трамп, казалось бы, считает своим коньком, да, и которыми Трамп активно бравировал во время выступления. Несмотря на это, американцы скорее негативно оценивают президентство свое. Один из опросов был, где даже американцы сказали, что президентство Джо Байдена оценивают лучше, чем президентство Трампа. Но это тоже такой классический, на самом деле, для американцев эффект ностальгии, да, когда они в моменте оценивают положение дел плохо, а потом проходит время, и они так немножко смотрят. Ну, не так все плохо было, как сейчас, да, потому что как будто бы с каждым разом становится все хуже и хуже, и предыдущий кажется уже не таким плохим. А, собственно, одна из причин переизбрания Трампа, да, это как раз такая ностальгия американцев, да, по первому сроку Трампа, когда вроде в экономике все было стабильно, да, был какой-то такой политический хаос, неопределенность, но вот с точки зрения экономики все было хорошо, и сейчас видим опять, что по Байдену теперь уже начинают американцы немножко скучать. Посмотрим, будут ли скучать американцы по Трампу второго срока, да, в зависимости от того, кто придет на его место.
2028. Что, если бы, я думала, ты скажешь, если будет третий.
Да, кстати, Трамп отчасти тоже про это пошутил. Он сказал, что вот у меня второй срок, вообще должен быть третий, но иногда случаются странные вещи. Видимо, имея в виду, что все-таки лишили его возможности занимать президентский пост, но не стал, вот, кстати, идею с третьим сроком он уже все реже стал упоминать. Видимо, советники ему сказали, что тревожатся американцы, что лучше про это не говорить, и поэтому Дональд Трамп чаще гораздо стал говорить о том, что хочет дать себе какую-нибудь медаль, президентскую медаль свободы там, или медаль Конгресса. Он говорит, вот закон не позволяет, но мы посмотрим, что мы можем с этим сделать. Но справедливости ради видно, что Трамп шутит на эту тему, хотя вот с Трампом иногда не знаешь, да, где шутка, а где он вполне серьезен.
Но самое главное, мы знаем, что американцы сейчас живут так хорошо, что аж плохо. как сказал сам Дональд Трамп, терпеть такую хорошую жизнь просто больше нет сил. И мы вам продолжим рассказывать об этой хорошей жизни американцев в программе «Американский акцент». Как всегда, в конце я напомню о том, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.